«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы беседуем с профессором, доктором исторических наук Борисом Колоницким. Говорим о судьбе Александра Киренского, 1917 год. Мы как раз вот в прошлый раз прошли пик февральской революции. Александр Федорович Киренский становится министром юстиции. Что он делает?
Он действует в соответствии с программой Временного правительства. И он осуществляет ряд мер, которые были необычайно популярны. В том числе он проводит политическую амнистию. Временное правительство отменяет смертную казнь. Навечно, было сказано так. И Керенский оформляет это решение. И эти популярные меры, которые были с восторгом восприняты страной, приписывались и не Временному правительству, которое, ну, вообще-то все поддерживало эти меры и определяло, а в первую очередь Керенскому, что увеличивало еще более его популярность.
Ну, там были вот решения, которые выглядят довольно спорно. Там упразднен Верховный уголовный суд, судебные палаты, прекращено следствие по убийству Григория Распутина. Вот это последнее выглядит довольно странно. И решением именно Керенского.
Ну, понимаете, на самом деле существовала и до революции довольно широкая коалиция, которая выступала за прекращение расследования убийства Распутина. И, как мы знаем, даже члены императорской семьи считали нужным, ну, как бы вывести это из-под какого-то расследования. И убийцы Распутина, в том числе и Дмитрий Павлович, они считались общественным мнением героями и которые сделали благое.
Герои неподсудны.
Ну да, герои неподсудны. Так что, ну, революция, как бы, ну, вообще осуществила прыжок в иное правовое измерение.
Скажите, а вообще могли Керенского не позвать в состав Временного правительства? Ну, позвали бы кого-нибудь другого от левых, от социалистов? Чиидзе, например.
Ну, Чиидзе звали, он отказался.
Ну, кого-нибудь другого бы позвали, кто не отказался бы. Почему именно Керенский понадобился в качестве министра юстиции?
Это хороший вопрос, потому что даже в момент февральской революции многие рассматривали в качестве другой важной кандидатуры Маклакова, известного юриста, деятеля.
Тоже адвоката.
Да, тоже адвоката. И тоже защищавшего многих политических, видного деятеля Конституционно-демократической партии. Но я думаю, что Керенского позвали, потому что он был очень нужен.
То есть он был влиятелен?
Он был влиятелен. Вспомните, вот как Милюков в Таврическом дворце толпе представлял Временное правительство, которое создано. И многие встречали недовольными криками. Он говорил, вот известный представитель общественности.
Князь.
Это, да, князь Львов. Это цензовая общественность. Все. Но он так приберег, как гранату, но включен и другой человек. И вот он
Керенский.
Да, он знал, что это козырной туз. И толпа была действительно очень, очень важна. То есть популярный, авторитетный. Они понимали, что лучше иметь его в правительство, чем наоборот.
А он уже тогда ставил целью, на самом деле, взять всю власть?
Ну, премьером? Никто не знает. Я думаю, что это какая-то такая спекуляция интеллектуальная, потому что революция непредсказуема. Но он, конечно, был очень честолюбивым человеком. Но это как бы, я не думаю, что это могло быть рационально просчитано многими. Хотя мы можем вспомнить воспоминания Николая Суханова, одного из наиболее известных мемуаристов, который пишет, что он нелегал. Ночевал у Керенского на квартире до февральской революции. Керенский постелил ему на диванчике в своем кабинете. Они до полуночи говорили о разных делах. И Суханов говорил якобы Керенскому, что тот тому суждено сыграть особую роль в русской революции. И Керенский там кивал головой.
Скажите, а вот позиция по поводу войны. Ну вот, революция победила, значит, Керенский что хотел? Продолжать войну, так сказать, повторить историю революционной Франции?
Видите ли, февральская революция – это такое очень сложное и странное переплетенное событие, когда на короткий момент соединились непримиримые противники. То есть против режима действовали и сторонники войны, и противники войны. Ну, они объединились, и вопрос о войне один из наиболее жестких и острых вопросов. Но в ходе февральской революции ситуация изменилась радикально. Многие умеренные социалисты, которые до февраля были противниками войны в разной степени, после февраля заявили, что ситуация изменилась. Сейчас речь идет не о защите царской России, а о защите страны, которую они называли самой демократической страной мира. И появилось такое течение революционного оборонничества, которое включало и блоки циммервальдской идеологии, то есть они говорили о капитализме, об ответственности империализма за войну, но говорили, что Россия должна продолжать войну. И Керенский, вот этот мастер создания коалиций, уже в это время, но в особенности после того, как он стал военным министром...
С мая,
после апрельского кризиса. Он все время стремился создавать и воссоздавать максимально широкую коалицию.
Если говорить еще немножко о деятельности в качестве министра юстиции, есть ли вина Керенского в том, что царя и его семью не вывезли вовремя за границу, ну и, собственно, он потом погиб от рук большевиков, и дети, и жена?
В данном случае это, конечно, не Керенский решал, это было решение временного правительства.
Всего, да?
Да. Ну, конечно, такого рода решение принимало все временное правительство. Вот. Ясно было, что, скорее всего, оно будет заблокировано Петроградским советом. То есть, общественное мнение в это время хотело и жаждало суда над, как его называли, Николаем Кровавым. То есть, я думаю, что до Мурманска его довести просто технически сложновато.
А что, не было верных сил у временного правительства?
Ну,
вот повез бы сам Керенский. Что, ему бы в тот момент дорогу перекрыли? Сомневаюсь.
А я сомневаюсь. Понимаете, ситуация непредсказуема. И в этот момент, допустим, на Керенского наезжают по поводу, что он якобы слишком либерально относится к арестованным деятелям старого режима. Вот генерала Иванова, престарелого и больного, Керенский отпустил под честное слово. Ну, отпустил под домашний арест. Я не помню, там было честное слово, но человек из тюрьмы. И на Керенского уже понеслось. Понимаете, что вот он освобождает деятелей старого режима, ведет себя мягко и так далее. То есть в марте-апреле Керенского уже критикуют немножко за такой либерализм. Можете себе представить, что решение Николая II вызвало бы гораздо более жесткую реакцию. Это одна вещь. Вторая вещь. А куда собственно, вывозить-то было? Куда императорскую семью нужно было вывозить?
Ну, были невоюющие Швеция и Дания.
Ну, в невоюющую Швецию и Данию, по-моему, вопрос не обсуждался.
Обсуждался Великобритания.
Великобритания не хотела принимать не только Николая II, но в английских архивах мне встречались документы, они не хотели принимать каких-либо членов царской семьи вообще в это время. Почему? Потому что они страшно боялись. Вот в России была немецкая династия, ее скинули. Республиканцы в это время существовали и в Англии, понимаете. И не случайно, что в годы Первой мировой войны династия переименовалась и стала именоваться Виндзорская династия, откинув родовое имя. И другие представители, связанные с английским королевским домом британской историографии, сменили свои родовые имена. Вот были Баттенберги, а стали Маунтбеттенами. Понимаете? И нужны были им еще английским политикам и английской аристократии еще одна такая проблема.
Ну что ж, в данном случае опять получается, англичанка гадит, а Керенский не виноват, он оставил царя в царском селе с семьей. И тот, кажется, сказал, что жаль, что я с ним раньше не познакомился, он любит Россию и вообще хороший человек.
Одновременно несколько человек написали о Керенском. Нужный человек человек на нужном месте. Это когда Керенский стал военным министром. Не сговариваясь явно друг с другом. Одним из этих людей был бывший император.
То есть, а чем он мог произвести такое позитивное впечатление на Николая?
Ну, и Николай произвел на Керенского позитивное впечатление. В общем-то, и Керенский, я не помню.
То есть, жаль, опять не познакомились.
Ну, вот, понимаете, вот такая расколотость российской политической элиты, фрагментированность, это был... Они представляли друг друга совершенно по-разному ранее. Да, он увидел, что Керенский по-своему патриот. Он увидел, что Керенский старается максимально корректно вести себя по отношению к семье. Ну и Керенский менял свое отношение после этой личной встречи. И нужно сказать, что некоторые аристократы, близкие и верные к царской семье, а их количество сокращалось, они писали о Керенском с уважением вот в этот момент.
Скажите, вот роль Керенского в апрельском кризисе, вокруг конфликт вокруг Милюкова, внешней политики и так далее. Есть ощущение, что именно сам Александр Федорович Керенский дестабилизировал правительство и натравливал исполком Петросовета на министра иностранных дел Милюкова?
Нет, это не совсем верно. Я не думаю, что Керенский тут был. Натравливать исполком на Милюкова не было никакой необходимости, потому что исполком так натравливался сам, что Керенский в их глазах выглядел как недостаточно активный и принципиальный человек во временном правительстве. То есть Керенский испытывал очень мощное давление слева.
Ну, и можно ли было выйти из этого кризиса без такого скандала? Там же были демонстрации, контрдемонстрации. А Солженицын говорит, что это вообще ключевой был момент революции, когда надо было подавить вот эти вот, так сказать, деструктивные силы, а потом уже все было поздно.
Ну, я думаю, что и тогда это было технически сложно. То есть, что нужно было...
Корнилов утверждал, что сила у него есть.
Ну, Корнилов, может быть, утверждал, что силы у него есть, но никто его приказов только не выполнял. Потому что когда он приказал, как известно, батарее одного из юнкерских училищ прибыть на защиту резиденции Временного правительства, солдаты команды этого училища заблокировали эти действия. Корнилов был генералом без армии. Без санкций Петроградского совета никто бы не действовал. Ну, в общем, наверное, это были не очень осторожные формулировки. Но они до апрельского кризиса и не понимали, каков реально расклад сил в стране и в столице. Кризис стал каким-то тестом. Милюков, я думаю, и его сторонники, и Корнилов не понимали, что Петроградский совет пользуется таким реальным влиянием.
Ну, в любом случае, позиции Керенского после отставки Милюкова в правительстве усилились, да?
Ну вот, позиции Керенского с момента начала кризиса, они ослабли, на самом деле. Вот почему? Потому что вот тут есть очень важный момент, о котором нужно сказать. За Керенским не стояла какая-либо сильная политическая партия. Этого не было. Это было и минусом впоследствии, потому что отсутствие какой-то четкой идеологии, да, отсутствие проверенных годами, а в случае с некоторыми партиями десятилетиями партийных деятелей. То есть одного можно поставить на эту работу, другого. Это, в общем, сказалось на политической карьере Керенского отрицательно. Но сам тот факт, что он был не партийным человеком, позволял ему создавать коалиции. Понимаете? То есть формально он был членом партии эсеров. Он заявил об этом после февраля. Но его связи с партией эсеров были очень-очень сложные и иногда трагическими. Вот. И апрельский кризис де-факто взорвал вот эту коалицию, которая существовала после февраля. И Керенский тут оказался каким-то таким человеком, сидящим между двух стульев. От него и та, и другая сторона требовала каких-то определенных заявлений. И многие сторонники Милюкова были уверены, что Керенский поддерживает его. Потому что все же временное правительство, на самом деле, это не нота Милюкова была, это была нота всего временного правительства. место. Иногда портреты Керенского были рядом с портретами Милюкова в эти дни. Но я думаю, сам он этому не радовался, потому что вот такая привязка была ему не нужна. И несколько дней чего он избегал? Он избегал определенности. Потому что там его хотели... Толпа подходила к дому, говорили, Александр Федорович болен, не может, к сожалению, перед вами выступить. На самом деле он участвовал в совещании, то есть это была такая политическая болезнь. Но потом, в итоге, конечно, вы правы, в итоге и Милюков, и Гучков оказались вне правительства. А Керенский активно участвовал в создании правительства, укрепив свой авторитет, и занял пост необычайно важный, пост военного и морского министра.
Вот об этом решении хочется тоже понять его смысл. Ну что, он никогда не имел никакого отношения к вооруженным силам, не служил по каким-то причинам в армии, не отбывал эту службу. И вдруг он берется за дело, которого он не знает и не понимает. Зачем он, что, нет, мания величия?
Ну, завышенная самооценка у Керенского, наверное, была. Но дело-то не только в Керенском, на самом деле. Дело в тех людях, которые выдвигали его и поддерживали. Но тут был консенсус значительной части политической элиты по поводу его назначения на этот пост. Его же кандидатуру поддержали генералы. Генерал Алексеев, верховный главнокомандующий, командующий фронтами, их запрашивали, вот кто как. Нет, вот лучше Керенский и политические
идеи. То есть они рассчитывали, что он будет успокаивать солдатскую массу.
Они надеялись, у каждого была своя повестка, они надеялись, что он дисциплинирует армию и подготовит ее к наступлению. И в некоторых отношениях, честно говоря, наступление — это один из самых удивительных и трагических эпизодов российской истории. Наступление в июне 1917 года состоялось.
Да, но поначалу-то оно успешным было, а потом все развалилось.
Это правда. Но вот вы ставите вопрос...
Не надо было браться за оружие.
Нет. Вы ставите вопрос так же, как ставят его большинство историков и многие современники. Наступление закончилось неудачей. Извините, вот сейчас глядя на эту ситуацию, а чем иным могло закончиться это наступление? Чем иным оно могло закончиться?
Так не надо было наступать? Ошибка в тактике.
Подождите, тут давайте сначала вот вернемся к этому вопросу. Армия де-факто была в таком состоянии, когда многие части и подразделения голосовали за то, будут они участвовать в наступлении или нет. Могло такое наступление продолжаться долго в условиях современной войны, когда минута или секунда буквально значат, понимаете? Решение в значительной степени было безответственным.
Ну, так а кто его принимал? Значит, его Керенский был министром?
Керенский был министром, но его поддержал один верховный командующий Алексеев, его поддержал другой верховный командующий Брусилов, его поддержали все командующие фронтами. Ни один высокопоставленный профессиональный военный не выступил против этого наступления.
Вот и вопрос.
Ни один... Авантюристы. Авантюристы, они считали, что это последняя карта. Во-первых, такая вера в чудо. Вот революция пробуждает утопическое сознание. И когда мы говорим об утопическом сознании, мы говорим там о большевиках и анархистах. Но генералы, извините меня, тоже являются иногда носителями утопического сознания. Им кажется, что вот мы пошлю 1, 2, 3 дивизии, и мы прекратим политический кризис. И мы сами были свидетелями такого утопизма политиканствующих генералов. Да? В данном случае генералы были еще более безответственны. То есть Керенский, конечно, его вина была в данном случае очень велика, но не только он несет ответственность за это решение. Профессионалы, их мнение было важно.
Ну, то есть он оказался в каком-то смысле жертвой профессионалов. Но на популярности его это не сказалось?
Странным образом нет. Странным образом нет. Его популярность первоначально значительно возросла во время подготовки, в первую очередь, июньского наступления. Почему? Потому что вот многие политические силы и военные, как мы уже говорили, ставили на это наступление по разным причинам. И несмотря на свое искреннее отношение к Керенскому, которое могло быть разным, они считали нужным увеличить шансы на успех, наступление. И поэтому укрепляли авторитет Керенского, прославляя его.
Ну и он активно агитировал, там ездил
абсолютно,
по всей стране.
Абсолютно. Он агитировал. И более того, наступление было задержано, чтобы Керенский смог пропагандистски обработать максимальное количество войск. И для немцев, для немецкой разведки работа была буквально простая. Они просто смотрели, где Керенский выступает, и они знали, где готовится главный удар российской армии. К вопросу об ответственности и безответственности.
Еще одна история, это вот, собственно, что было после этого наступления. Вот вы говорите, что популярности он не потерял. А что, уже к этому времени вот сложился этот культ Керенского, который вы изучаете?
Мне кажется, да. В вот, манифестации в честь первых побед русской армии в конце июня 1917 года, они дают уже такие формы прославления вождя, которые тиражировались впоследствии, в том числе и большевиками. И эта популярность сохранилась какое-то время, несмотря на поражение. Но о поражениях, в общем, стало известно в июле. А к этому времени был уже июльский кризис. Выступление большевиков и их союзников в Петрограде и в некоторых других городах. И поэтому и Керенский, и немалая часть людей, его поддерживающих, смогли объяснить поражение русской армии ударом в спину.
Да. То есть предатели-большевики, немецкие шпионы.
Да, предатели-большевики украли победу у русской армии. Фактически это, конечно, было не совсем так или не так, но неважно, Керенский смог сохранить свою популярность, свой авторитет, и формально это проявилось в том, что он стал главой правительства в июле.
Ну вот эти замечательные эпитеты, да, рыцарь революции, львиное сердце, гений русской свободы, пророк и герой революции, добрый гений, там, первый народный главнокомандующий и все прочее. Вот откуда все это шло? Кто, извините, кто пиарщик?
Ну, вопрос в духе времени отражает глобальный тренд в сторону конспирологической интерпретации. Часть умеренных социалистов поддерживала Керенского, и был использован разработанный ресурс прославление вождей, героев народнической традиции, впоследствии революционной традиции. С другой стороны, была использована и такая патриотическая военная традиция прославления военных вождей, и она также была использована. Множество деятелей русской культуры. Если сейчас вот мы перечислим, сколько деятелей русской культуры прославляли Керенского разными способами, в разных текстах, в профессиональных и непрофессиональных, и не только в текстах, в изображениях, то это такой здоровенный абзац, может быть, страница у нас получится из одних имен состоящая.
Но ведь и сам Керенский занимался самопиаром, там, руку швейцару жал, там, и прочее. Значит,
он знал,
все это совпало.
Он знал, как играть. Он знал, как играть, он любил бы быть популярным, он был, безусловно, таким талантливым политическим актером, и многим это нравилось. Такой образ министра-демократа был очень важен. Насчет рукопожатия, ну, вы знаете, наверное, такую историю, что это сказалось на его здоровье вновь, потому что в Ревеле он так с энтузиазмом пожимал руку матросам, точнее, матросы так пожимали ему руку, ну, там сотни, если не тысячи людей, что у него с рукой были проблемы. И вот его знаменитая поза, правая рука за отворотом френча, или сначала тужурки, потом френча, она была вызвана отчасти медицинскими причинами, потому что носить руку на перевязи, ну, как-то неудобно, это демонстрация немощи. Но руки пожимать он продолжал, несмотря на это, и он мужественно пожимал руки левой рукой. Есть фотография, где он левой рукой пожимает руку.
Ну, вот этот кризис июльский, собственно, такой хаос, там матросы приезжают в Петроград, большевики устраивают демонстрации. А где военный министр Керенский в этот момент? Он ведь этот мятеж не подавлял фактически?
Ну, он отбыл на фронт. И его чуть не арестовали на вокзале. То есть были такие попытки его арестовать. Он отбыл на фронт, и все-таки он сыграл роль в подавлении войск, потому что надежные части с фронта соединения были посланы в Петроград. И сам факт о том, что идут вот злые фронтовики, чтобы навести порядок среди этих тыловиков, которые в действующей армии идти не хотят, это, так сказать, действовало отрезвляюще. То есть, ну, Керенский не присутствовал физически, но его авторитет был важен. Mm-hmm. То есть, я бы не сказал, чтобы он так не участвовал.
А почему он был недоволен тем, что опубликовали данные об измене большевиков, что Ленин немецкий шпион, это же был такой сильный пропагандистский ход, подействовал на солдат, там колеблющиеся поддержали правительство.
Это был действительно сильный пропагандистский ход. Керенский был недоволен, как я себя понимаю, по крайней мере, такие интерпретации есть. Он желал бы получить более убедительные доказательства этого.
Как юрист?
Ну да, как юрист и как человек, который думает о суде истории, потому что ну, как бы этот вопрос продолжает дебатироваться историками. То есть он не настолько совершенно определен, чтобы, ну, вот, грубо говоря, честный суд присяжных, если бы он состоялся, сказал, что там Ленин вот виноват. Да? Я не уверен, так, что такой суд может вынести и сейчас квалифицированное решение. Керенский ждал больших доказательств.
Ну вот, как Керенский становится премьер-министром, кстати, по-моему, самым молодым в 20 веке, 36-летним?
Ну, понимаете, Керенского изображали многие уникальным политиком, и в какой-то степени он был таковым. А после февраля страна удерживалась от гражданской войны. Понимаете, вот, ну, самый ключевой вопрос нашей революции и, в общем, всякой революции. Соскальзывает или не соскальзывает революция в гражданскую войну? Согласитесь, что всякая революция имеет некий потенциал гражданской войны. В России страну от гражданской войны удерживала коалиция умеренных социалистов и, грубо говоря, либералов. Партии правее конституционных демократов перестали существовать. Поэтому кадеты были единственной партией в какой-либо степени приемлемой для части деловой элиты, для чиновничества, для военных. Опять-таки, не потому, что они любили очень Павла Николаевича Милюкова, просто ну, больше вообще уж никого не было. И вот эту коалицию умеренных социалистов и либералов во многих отношениях держал Керенский. Потому что отношения между ними были достаточно плохие, но он упорно создавал эту коалицию. Поэтому ну, в какой-то степени он был таким незаменимым человеком.
То есть, поэтому он стал премьер-министром.
Да, он, ну, без него было бы крайне сложно воссоздать эту коалицию. А социалисты побаивались по многим причинам сами формировать правительство.
А почему?
Вы знаете, для политика самое приятное... позиция – это власть без ответственности. И во многих отношениях это болезнь дореволюционной России. Понимаете? Потому что после октября 1905 года Государственная Дума стала властью. Ну, частью власти. Так вот, она располагала немалой властью. И в контроле над бюджетом, и как фактор общественного мнения, и как законодательный орган. Но Государственная Дума не обладала полной ответственностью. Так ведь, да, не было ответственного правительства.
Ну, то есть, также и Совет, собственно, себя в каком-то смысле стал...
Да, и Совет хотел. И поэтому социалисты, на самом деле, довольно долго упирались и не хотели идти в коалиционное правительство даже. Да, и во многом Керенский давил и заставлял их войти в правительство, чтобы они взяли ответственность.
Борис Колонецкий в эфире «Эхо Москвы». Мы продолжим после коротких объявлений.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет и Михаил Соколов, Борис Колонецкий с нами. Мы заканчиваем обсуждение судьбы Александра Керенского. Вот, собственно, мне кажется, интересная ключевая дата. Это 19 июля, когда Керенский назначает верховным главнокомандующим Лавра Корнилова. Это была действительно трагическая ошибка?
Это была ошибка, но как бы очень сложно было понять, что Керенский совершает ошибку. Потому что по сравнению с другими генералами, Корнилов казался особенно приемлемым. И как профессионал, который действовал решительно и смело, и как в некоторых отношениях политический генерал. Почему? Потому что карьеру такую Лавра Георгиевича Корнилова невозможно представить себе без революции. И он рекомендовал себя как человек нового строя. Он носил красный бант. Он формально произвел арест царицы. Он использовал революционную риторику и в качестве командующего Петроградским военным округом, и потом в качестве командующего 8-й армией. С красным знаменем в руках он приветствовал товарища Керенского и обещал ему, что революционные войска пойдут в бой. Ну, отчасти выполнил свои обещания.
Но он же создал, в общем, боеспособные части какие-то.
Он создал не очень боеспособные, не очень большие боеспособные части.
То ударные есть, отряды.
Ударные отряды, ну, не только он, но и другие создавали. Но вот так называемый Корниловский полк, он на самом деле создавался отчасти и при помощи вот этого языка революции, потому что черно-красные погоны, символика, там, желание, готовность умереть за свободную Россию, такая из возможных интерпретаций. Песня полка, которого они изменили потом, начиналась она так: «Мы былого не желаем, царь нам не кумир». То есть декларировалась антимонархическая позиция. То есть даже для многих, ну, конечно, для многих монархистов и даже для некоторых деятелей белого движения генерал Корнилов был такой, ну, как бы, чуть ли не красным генералом, понимаете? И зная это о Корнилове и имея репутации Савенкова, который был комиссаром при Корнилове, Керенский пошел на это назначение, о чем вскоре пожалел очень.
Ну вот, собственно, заговор, так называемый в кавычках, или мятеж Корнилова, то есть как бы есть две версии, что Керенский поманил Корнилова в Петроград, чтобы подавить большевизм, но бросил, или наоборот, Корнилов готовил заговор, пытался втянуть в него Керенского и потом обмануть и отстранить от власти.
Было несколько сценариев заговора, где каждый не доверял друг другу. Керенский понимал, что он не может сместить Корнилова. Просто не может. Потому что это вызвало бы очень острый политический конфликт.
Имеется в виду, просто так сместить Корнилова.
Да, просто так сместить Корнилова он не мог. И он понимал все опасности, которые существуют на этот момент. Он считал нужным ограничить влияние Петроградского совета. И здесь, конечно, важно было бы иметь Корнилова на своей стороне. Поэтому вот какие-то переговоры были. С другой стороны, Корнилов и в особенности его окружение готовы были в крайнем случае действовать и без Керенского, готовы в крайнем случае действовать были бы и против Керенского, но в общем понимали, что лучше, по крайней мере, на первом этапе действовать с Керенским. Чего не понимал Корнилов и не понимало его окружение, что Керенский, на самом деле, нужен Корнилову гораздо больше, чем Корнилов Керенскому. Почему? Потому что военные, а заговор Корнилова был в значительной степени военным заговором, потому что политики привлекались очень ограниченно большие к этому. Они мыслили, как мы уже говорили, по-генеральски. Им казалось, что несколько боеспособных жестких дивизий с фронта наведут порядок в Петрограде и разгонят этот деморализованный гарнизон столицы, где дисциплины было очень мало. Они не понимали, что в условиях политического кризиса действует совершенно другая логика. И мы на примере 20-го и 21-го века знаем, что иногда элитные воздушно-десантные дивизии, которые вроде бы находятся в полном порядке, погруженные в атмосферу революционного города, не могут сделать ничего.
Ну да, август 91-го.
Ну, мы можем привести и другие примеры вот таких путчей.
Потому то есть что ему нужна была легитимизация. Для того, чтобы ему действовать, нужно было иметь, так сказать, политическую крышу.
И он этого не понимал. Его окружение не понимало, потому что многие в его окружении Керенского ненавидели и говорили достаточно открыто, что сначала мы расправимся с большевиками, потом мы расправимся с лидерами Совета, а потом настанет вообще и для Керенского.
Ну, а Керенский-то понимал, с другой стороны, что если он избавится от Корнилова и от таких дееспособных военных, то он потеряет поддержку, в общем, справа, и придется опираться на левых и, значит, сдаст карты большевикам.
Керенскому приходилось выбирать в очень сложной ситуации. Но у него был тогда тоже очень важный козырь, который, ну, на самом деле, и решил все дело. Почему? За Керенским стояли, в общем, войсковые комитеты армии. Да? То есть, начиная с приказа номер один, а потом легализованные армейским командованием по всей стране были созданы в вооруженных силах и на фронте, и в тылу, и на флоте, были созданы комитеты. Только в зоне Юго-Западного фронта это более 50 тысяч членов комитетов в начале лета. Несмотря на борьбу Корнилова, когда он стал под командующим фронтом, а потом верховным командующим, количество этих комитетчиков только увеличивалось. То есть в масштабах всей страны это несколько сот тысяч имеющих власть, хорошо организованных и брутальных людей. Понимаете? Они спаялись как какой-то класс во время наступления Керенского. Они были связаны с Керенским. Их некоторые товарищи погибли во время наступления. Вот без комитетов, так же, как и без Керенского, наступление было бы совершенно невозможно. И Корнилов проиграл свою политическую битву еще до выступления. Он проиграл ее, начав атаку против комитетов в августе 1917 года. Они недооценивали значение этой силы. Они мыслили категориями старой дисциплины и восстановления дисциплины традиционных. Трогать этих ребят было необычайно опасно. Керенский имел их на своей стороне.
То есть, если бы часть этих комитетов была на стороне похода Корнилова, да, да, то, в принципе, возможность зачистки Петрограда была бы реальной?
Ну, дело-то в том, что он не мог иметь их, потому что он сделал все возможное, чтобы вызвать отчуждение среди этих достаточно право настроенных и патриотически настроенных там прапорщиков, унтер-офицеров или наопределяющихся.
Хорошо. Ну, вот этот мятеж, в кавычках, подавлен, победа Керенского над Корниловым. Что это, Пирова победа?
Да.
То есть, и дальше власть Керенского, как главы там этой директории, главы правительства, была обречена, как вы считаете?
Я бы сказал так. После дела Корнилова, назовем его так, на самом деле не после дела Правда, с того самого момента, когда Корнилов не подчинился решению Временного правительства, там обоснованно они были, не обоснованно другой.
Провокация, не провокация.
Не провокация. Технически гражданскую войну в стране было не избежать. Большую. То есть вот этот механизм гражданской войны был запущен. Значит, я это вовсе не к тому, чтобы снимать ответственность с большевиков за начало гражданской войны. Они гражданской войны не боялись. Ну, многие из них, они тоже, так сказать, большевики. Разные, но, в общем, психологически...
Владимир Ильич Ленин не боялся.
Да, психологически, культурно, и он, и многие другие. Они готовы были пойти на гражданскую войну, потому что считали, что это не самая большая цена, скажем, за выход из мировой войны, за начало мировой революции и так далее, и так далее. Вот. Но гражданская война могла бы пойти и по другому сценарию. Там, ну, что-то такое, расклад сил, подобный испанскому. Все левые против, так сказать, всех правых. И в некоторых регионах страны в ходе гражданской войны складывались же союзы, даже большевиков и эсеров. Ну, например, да? Ну, в Сибири против Колчака. Там иногда возникали самые противоречивые коалиции. Но в целом страна стала распадаться и расползаться уже в сентябре 1917 года. И речь идет не только о большевиках. Потому что наше видение...
Ну, Украина же тоже,
например,
отпадала.
Да, Украина отпадала. То есть, как бы кризис осени 1917 года невозможно представить себе без Киева и без Гельсингфорса, например. Потому что Финляндия отпадала сразу в двух измерениях. С одной стороны, Финляндия отпадала как страна, стремясь максимально дистанцироваться вот от этой ситуации и использовать шанс для получения независимости. А с другой стороны, огромные гарнизоны Финляндии, русские, и главная база военно-морского флота фактически вышла из-под контроля временного правительства.
Была за большевиками и анархистами.
И еще до всех событий в Петрограде. Еще до всех событий в Петрограде. Они фактически отказывались подчиняться приказам Керенского.
Ну, шанс-то переворот предотвратить все-таки у Керенского был или нет? Вот политически маневрируем. Там же создавался этот Временный Совет Российской Республики. Демократическое совещание проводилось. Там можно было какие-то войска вовремя перебросить в Петроград и, так сказать, что-то сделать. В принципе, если бы там вовремя выяснили, что командующий Северным фронтом саботирует эту переброску. А Керенский толком ничего не сделал, как Эд произносил речи.
Вы знаете, ну, он не только произносил речи, но в данном случае, как бы, я думаю, что главные-то козыри были на руках не у Керенского уже к этому моменту, а у лидеров умеренных социалистов. Вот если бы меньшевики и эсеры проявили некоторую волю власти и взяли бы власть,
18,
вместо Керенского. Ну, или попытавшись включить Керенского тоже, что было маловероятно. Потому что Керенский, как я уже говорил, был человеком коалиции, он стремился держать коалицию.
Но и во главе с собой.
Во главе с собой, да. Ну, а другой коалиции между, грубо говоря, так называемыми буржуазными и умеренно-социалистическими силами никто другой бы и не создал, и не хотел никто другой создать.
То есть большевикам сложнее было бы свергать чисто социалистическое правительство.
Да, да, ну лозунги «Долой буржуазное правительство», «Долой дискредитированного Керенского учредительного собрания». Тут приходят к власти социалисты, проводят или объявляют, по крайней мере, о какой-то аграрной реформе и прочее, прочее. Еще раз хочу сказать, что хорошего сценария я не вижу и в этой ситуации, потому что какая-либо гражданская война была бы и в этой ситуации, а логика гражданской войны, она, ну, тоже выдвигает такие, на первый план, более жесткие режимы.
Я просто говорю для личной ответственности нашего героя Александра Керенского, что он вовремя, если он не стал защищаться эффективно, он вовремя не ушел.
Он вовремя не ушел. Вот тут, пожалуй, да. Он вовремя не ушел. Это верно.
Ну, а сюжет с выездом в Гатчину и попыткой вместе с Красновым подавить Октябрьский переворот, это самый последний шанс или там ничего не могло получиться?
Ой, да я, честно говоря, не очень вижу, чтобы это был шанс. То есть количественное превосходство было таким на стороне большевиков и их союзников. Не стоит забывать, что там были тоже и другие люди. Вот.
А с другой стороны, когда казаки всерьез начали воевать, эти силы побежали неорганизованные.
Ну, вы знаете, количественный перевес все равно был таким большим, что допустим, хорошо, вошли бы они в Петроград.
Там и юнкера еще есть.
Ну, и вот с юнкерами разобрались очень быстро, да, и очень жестоко, и крайне жестоко. И вот там же очень, очень маленькие силы. Речь шла о нескольких тысячах. Иногда там в боях участвовало там 1-2 сотни казаков. И вот где это 1-2 сотни казаков на улицах города растерявшиеся, тоже я не вижу. И в данном случае как раз участие Керенского было отрицательным фактором. Потому что вот многие офицеры, которые технически руководили боями с Керенским, они не то чтобы любили Керенского, вовсе нет. Они его так ненавидели, что готовы были сражаться с кем-то.
Помочь большевикам.
Да. И кроме того, мы должны иметь в виду еще и такой фактор. Может быть, Керенский в своих воспоминаниях немножечко пережимает это обстоятельство. Но на большевиков надеялись не только левые. Многие консервативно настроенные люди, многие военные, они надеялись, что это шанс для них, потому что они говорили, Ну, вот большевики, ну, это же несерьезно. Это правительство не может продержаться много. Ну,
то есть, чем хуже, тем лучше. Ну, вот, ненадолго.
Очень ненадолго. Ну, скинут эту дурацкую фигуру Керенского, которая только ширмой служит для чего-то. Проявит свой какой-то звериный лик, проявит свою, свой непрофессионализм. И это опереточное правительство будет сверено, будет установлено, ну, что-то такое нормальное, типа военной диктатуры. И вот тогда мы заживем хорошо и счастливо. И в некоторых дневниках современников мы пишем, ну, вот большевики пришли в власти. Но Ленин же не хуже Керенского, потому что хуже быть не может. Да? Или даже в письмах, в дневниках там, деятелей Русской Православной Церкви. Ну, Ленин, по крайней мере, лучше Керенского. Понимаете?
Скажите, как вы объясняете такую быструю потерю легитимности? Ну, вот глава правительства, который покинул Петроград, к сожалению, может быть, не поехал в Москву, где были силы, как мы видели, они дольше сопротивлялись большевикам. Но, тем не менее, вот исчезает где-то в подполье, и дальше его полномочий никто не признает.
Вы знаете, если бы он поехал в Москву, если бы он доехал до Москвы, то не факт, что его присутствие усилило бы антибольшевистские силы. Скорее ослабил. Как я уже говорил, одна из причин победы большевиков, мало кто хотел умирать за большевиков. Ну уж точно никто не хотел защищать Керенского. Это была к этому моменту дискредитированная фигура. И особенности кризиса были резкая потеря легитимности, потеря авторитета власти еще до прихода к власти большевиков. И персонифицировал вот кризис этой власти именно Керенский. Его ненавидели и крыли иногда очень похожими словами и люди левых и правых убеждений, что проявлялось в самых фантастических слухах.
Слушайте, тем не менее, прошло буквально 3 месяца, и репутация революционного героя погибла. Что же все-таки случилось? Где точка, вот, которую ударили, и она исчезла?
Вы знаете, есть несколько причин. Одна причина заключается в том, что условий для воссоздания коалиции больше в России не было. Вот после дела Корнилова там было создано новое временное правительство, но ни один видный политик туда не вошел, честно говоря, кроме самого Керенского. Вот. Это как бы такой политический уровень измерения проблемы. Второй уровень это всякая революция – это революция больших ожиданий. И февральская революция была особенная. Революция особенно высоких ожиданий. Ну, есть одна почтовая открытка, серия почтовых открыток, выпущенных в 1917 году. Она посвящена деятелям временного правительства. И там каждый министр изображался на каком-то фоне, соответствующий его роду деятельности. Ну, например, государственный контролер Годнев, там группа таких русских граждан изучает бюджет, там приход, расход, оберпрокурор Синода, там богомольцы. На фоне чего изображается Керенский, министр юстиции, на фоне горящей тюрьмы. Можете себе представить? Очень многие люди, и это отражено и художникам, верили, что в свободной России, освобожденной от царизма, не будет преступлений. Соответственно, необходимости в ужасных тюрьмах и не будет. Понимаете? На каком-то этапе эти завышенные ожидания столкнулись с суровой действительностью, которая становилась все более суровой и суровой. И если первоначально все надежды вот на такое сказочное перерождение страны связывались с Керенским, с вождем, спасителем, то потом вся ответственность за кризис экономический, продовольственный, политический и так далее, возлагалась именно на него. Да? То есть, помните, был такой термин, ушедший, но, по-моему, очень хороший, авторитарно-патриархальное сознание. Да? Вот это авторитарное патриархальное сознание пережило революцию. То есть, отвергая язык монархии, оно оставалось структурированным авторитарно очень. А оборотная сторона вот такого авторитарно-патриархального патернализма – это инфантилизм.
Вот не было у Александра Федоровича Кедровского для работы с этим сознанием инфантилизма современных средств массовой пропаганды, зомбоящика, чтобы объяснить, что кругом враги, кто в чем виноват и где англичанка или, наоборот, германец гадит.
Я думаю, что вы преувеличиваете значение техники. У манипулирования, мне кажется, есть предел. И оно успешно, если находит какой-то отзвук чему-то. Ресурсы в пропаганду Керенского вкладывались немалые и очень большие, и они использовались. И на стороне Керенского, как я уже сказал, были иногда очень талантливые, яркие люди, в том числе и многие видные деятели русской культуры, которые, впрочем, поменяли многие о нем мнения достаточно быстро, так же, как и неграмотные солдаты.
Ну, в завершение о судьбе все-таки Александра Федоровича, который прожил долго и в эмиграции, у него были успешные для эмиграции проект, газета «Еженедельник Дни», там 10 лет продержался и так далее. Неужели он верил, что у него есть шанс вернуться в политическую жизнь России?
Да, да. Вы понимаете, политики такого масштаба – это особые люди. И иногда говорят о том, что Керенский случайно оказался. Он оказался не случайно. То есть в некоторых отношениях последний император был прав. Нужный человек на нужном месте.
Но ненадолго.
Ну, получилось так, что ненадолго. Да, и, наверное, и не мог он быть надолго. Но люди, побывавшие во власти, они на всю жизнь отравлены властью и мыслят себя в ситуации властвования. И Керенский, конечно, в эмиграции очень долго, если не до конца, мыслил себя как масштабного политического деятеля, даже тогда, когда он уже перестал им быть.
Ну, кстати говоря, может быть, и ошибкой было тех же эсеров, что они от него постоянно отталкивались, уже когда многие времена Керенского могли вспомнить как совершенно замечательное на фоне большевистского террора, например. Вот слово «керенщина», оно вообще справедливо как термин?
Оно стало употребляться, и оно стало употребляться, я думаю, что осенью 17-го года, надо это посмотреть внимательно. Но важно, что оно употреблялось всеми фактически. То есть и будущие красные, и будущие белые в ходе гражданской войны строили, как бы осознавали себя в отталкивании от режима Керенщины. То есть он был неприемлем ни одних, ни других. Генерал Деникин в своих воспоминаниях буквально так пишет. Как нас охарактеризовать? Мы были очень как бы разными. Но что нас объединяло? Нас объединяло неприятие Керенщины.
Хорошо. И последнее. Все-таки у нас тут столетие революции. Революции или революции в разных терминах приближается. Ну и что скажут историки по этому поводу?
Ой, ну историки скажут разные вещи. Я как историк могу сказать следующее, что предсказать что-то очень сложно, потому что многое, конечно, зависит от общей политической ситуации, и это окажет непосредственное влияние даже на те проекты, которые существуют сейчас и которые появятся. Ну что можно предсказать? Во-первых, ну немало людей усилит свой ресурс благодаря этому юбилею, потому что и сейчас снимаются фильмы, там, проекты памятников и так далее. Второе, что мы можем сказать, существуют какие-то проекты использовать этот ресурс юбилея для какого-то национального примирения. Никакого национального примирения не будет. Освещение юбилея революции и революции 17-го года будет партийным. То есть, если французский историк Франсуа Фюре мог сказать в конце 20 века «революция окончена», российская революция не окончена.
Спасибо. Гостем «Эхо Москвы» был Борис Каланицкий, доктор исторических наук, профессор, наш гость из Петербурга, вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.